Дорогие друзья, добрый вечер. Мы рады вас видеть здесь, в этом новом для нас, для проекта «Эшколот» месте Деказил, месте с невероятно интересной историей, архитектурой и вообще таком атмосферном месте. Нам здесь нравится. И сегодня мы здесь собрались для такого события довольно сложного синтетического формата. Это одновременно лекция, кинопоказ и концерт. И посвящено это событие феномену немого кино столетней давности. И мы взяли эту тему по двум причинам. Одна причина – это то, что нам показалось интересным разобраться в том, почему для корифеев немого кино, таких великих режиссеров, как Гриффит и Чаплин, Истсайдское гетто, то есть некоторый район расселения еврейских эмигрантов в Нью-Йорке в начале века, стал таким очень важной темой для их первых фильмов, фильмов, с которых они начинали свою карьеру как режиссеры, что их привлекало в этой кинематографической фактуре, да, и почему именно эта тематика или эта фактура способствовала тому, сказать, выработке какого-то нового кинематографического языка. И это был один вопрос. А второй вопрос, который нас всегда интересует, это вопрос привнесения в некоторый такой лекционный проект элемента нового творчества. А в ситуации с немым кино всегда есть такой стимул сопроводить немое кино. Немое кино всегда провоцирует, скажем, на создание некоторой новой нового музыкального сопровождения, нового саундтрека. И это такой распространенный довольно жанр в современном кино и музыкальном искусстве. Это создание таких авангардистских или новых музыкальных интерпретаций немых фильмов. И поэтому мы решили сделать вот одновременно лекцию историка кино, да, с попыткой разобраться в проблематике немого кинематографа Гриффита и Чаплина, да, начала века, и одновременно некоторый такой перформанс, то есть демонстрацию трех фильмов, двух фильмов Гриффита и одного фильма Чаплина с новой озвучкой, с озвучкой музыкантов, которых вы увидите, когда начнутся фильмы, Алексея Сысоева, Владимира Горлинского и Дарьи Звездиной. А сейчас я с удовольствием предоставляю слово историку кино Виктору Зацепину. Пожалуйста.
Добрый вечер. Спасибо. Я хочу, на самом деле, довольно мало слов сказать, чтобы не затягивать время перед киносеансом. Я расскажу, что вот мы на самом деле перед огромным океаном истории находимся, когда говорим об эмиграции в Америку, да. Вот в книгах, которые я как-то перечитал тут по истории американской эмиграции, во всех говорится, что есть такая расхожая фраза, что самая большая зарегистрированная эмиграция вот вообще как бы в новое время. Это эмиграция в Америку с 1820 по 1920 год. То есть вот как бы эти 35 миллионов человек, которые за 100 лет переехали в Америку, они уже все записаны по именам. И как бы вот чем ближе 20 век, тем больше всяких появляется других свидетельств, которые до нас дошли. Это и песни ранних эмигрантов, записанные там на грампластинке, и вот фотографии, о которых я сейчас поговорю. Ну и в конце концов, вот как апофеоз, уже художественные фильмы переселении народов, этом великом, которое вот произошло за 100 лет, с 1820, как я уже сказал, по 1920 год. И как бы это связано было еще и с тем, что границы американские были в большей степени открыты, чем сейчас. Что как бы стране требовалась, значит, дешевая рабочая сила. И поэтому вот, значит, первая волна эмиграции – это из Западной Европы, условно там до 1880 года. После 1880 года начинается интенсифицируется эмиграция из стран Восточной Европы и России. Вот, и как бы… Значит, на момент, когда, значит, совершенствовались иммиграционные всякие сервисы, вот появилась такая вещь, как значит, ну, как бы прототип фотографии на паспорт, да, можно сказать. И вот есть знаменитый американский художник, такой, то есть, ну, как бы сейчас он уже считается фотохудожником, потому что он делал портретные снимки вот такого рода. Он работал на знаменитом острове Эллис, который находится рядом со Статуей Свободы, вот, через который проходил весь иммигрантский трафик практически там в течение 30 лет, примерно с 92 года, значит, 19 века по 24 год 20 века. И вот просто как бы я хотел показать вам некоторые его фотоснимки, да, чтобы представить какую-то пеструю толпу, которая проходит через этот остров Эллис, и, значит, какой-то колорит одновременно печальный и такой возвышенный в то же время, который вообще присутствует в образе иммигранта. Да? Значит, вот это иммигрант из Марокко. Это женщина из Голландии. Все очень выразительные. Это восточноевропейский пастух. Ну, не знаю, словенец или румын, сложно тут. Это венгерская семья. Фотографии датируются с 1900 по 1920 год, то есть вот буквально современные фильмом, который мы будем смотреть. Вот это две еврейские девочки. Подпись, больше ничего про них не известно. Это просто лубок, значит, вот просто высаживаются иммигранты на острове Эллис, как раз видите сзади Статуя Свободы. Вот это пестрая толпа, такая же примерно, как будет изображена в фильме Чаплина «Иммигрант». Значит, это очередь в бюро регистрации на острове Эллис. Это итальянские мигранты смотрят на Статую Свободы, значит, вот они приехали в новую землю. Это вот тоже, это южноитальянские мигранты. Вот как бы характерно, да, что они все как на паспорт фотографируются, да, то есть вот это выражение такой тревоги, которое свойственно при прохождении всяких там инстанция, оно у них у всех как-то тут отчетливо достаточно отображается на лице. Вот девушка из России, еврейка, значит, ну там стихи Уитмана приписаны к ней, но это так, это просто не имеет прямого отношения к нам, посмотрите просто на лицо. Вот сочетание испуга и надежды, да, что-то такое. Вот еще еврейская семья, видимо, европейская, да. А вот портреты тоже как бы евреи из Восточной Европы. Один из самых знаменитых, вот одна из самых знаменитых работ Шермана. Ну и вот как бы просто забавная картинка, которая тоже как бы к нашей теме сегодняшней имеет отношение. Случайно нашел ее в Википедии сегодня, буквально последний момент. Это американские евреи приветствуют российских, которые переселяются в Америку и поздравляют их с Рош-Ха-Шана. Вот ужасно мило, по-моему, да, видите, там гербы над головами, соответственно, американский и российский. Вот. Ну и еще пара таких мрачных кадров. Это медосмотр, который происходит вот на границе на острове Эллис тоже. Обследование глаз, там какие-то инфекционные болезни глаз, значит, тоже как бы. И по этому признаку, соответственно, отсеивались люди, кого-то не пропускали, отправляли обратно. Вот. Ну и вот как бы совсем такой жестокий кадр, да, то есть как-то что. Значит, на наличие там всякого тифа тоже слушают людей и значит, проверяют, пригодны ли они для работы, которая ждет их в Америке. Вот, собственно говоря, это все, что я хотел сказать про фотографии. Теперь немножко про фильмы, да, которые вы смотрите. Ну вот как бы в связи с тем, что кино развивалось, и уже к 2008 году, которым датируется первый фильм «Гриффит», который мы будем смотреть, уже представлял собой довольно сложную на самом деле индустрию и довольно сложное кинопроизводство. Несмотря на то, что это короткие фильмы, конечно, по нынешним временам они кажутся технически несовершенными, все равно как бы кино уже было очень много, было огромное множество тем, которые кино затрагивало. Ну и в частности, вот как бы появилась, можно сказать, такая вещь, да, как иммигрантское кино. Это или история о переселенцах, или история о том, что переселяться не нужно, значит, в Америку, ничего хорошего там людей не ждет. Что вот как бы интересно, что, значит, Гриффит в этом видит некую историю освобождения всегда в сюжетах о людях, которые, значит, приезжают в страну надежд, да, что с другой стороны были и какие-то контрпримеры. Вот интересное, что, например, Швеция боролась с оттоком, значит, собственных граждан в Америку таким образом, что они снимали пропагандистские фильмы о том, что, значит, переселенцы в Америку приезжают и там обнаруживают какое-то поле, усеянное камнями, которое непригодно к обработке совершенно, и, значит, фермеры там работать не могут. Потом они с огромными сложностями возвращаются в Швецию, и там их как бы радостно встречают, и все очень славно. Вот. Ну, и на самом деле несколько таких фильмов, достаточно раритетных, которые там, в общем, художественного интереса не представляют, но очень любопытно как раз для понимания того, какая борьба шла вокруг создания там положительного образа Америки, да, или отрицательного, что довольно-таки любопытно всегда. И вот в двух фильмах Гриффита, которые вы посмотрите, как бы это американизм Гриффита виден очень хорошо. Я не буду пересказывать сюжет, просто как бы обратите внимание на то, что как бы что эти фильмы говорят об Америке, скажем так, да, вот какой у них положительный все-таки заряд заложен. И по сравнению с тем, что как бы мотивы, которые были у Гриффита и впоследствии насчет американского, значит, патриотизма, что это самая лучшая страна, они вот есть и в этих двух фильмах, и в «Любви еврейки», и в «Дитя гетто». Что имею еще сказать, значит, про эти произведения? Еще хочу рассказать одну историю, которая мне очень понравилась. Довольно она такая эзотерическая, ну, как бы, с другой стороны, очень хорошо подходит к теме иммигрантского кино как раз. Значит, вот мы только что говорили о том, что колоссальное количество самых разных людей ехало в Америку, значит, в 19-м, в начале 20 века. И вот любопытный пример я сегодня прочел в книге историка Кевина Браунлоу о том, что был и обратный пример. Был такой персонаж Джейкоб Рубин, который был евреем, родившимся в России, и он успел, значит, эмигрировать в США, стал там банкиром, но у него были при этом социалистические убеждения, что как-то вообще сейчас невероятно звучит, потому что банкир с социалистическими убеждениями – это что-то очень странное. И как бы ко всему прочему, он очень любил Россию и Одессу, из которой он как бы был родом. И вот в бурные годы, значит, после Октябрьской революции в 19 году он вернулся в Одессу для того, чтобы приветствовать, значит, власть коммунистов, то есть красных. И ему казалось, что это как раз новая какая-то земля. И он хотел там, значит, какие-то вещи американские реализовать вот в Одессе 19 года. Ему это даже удалось, потому что У него были, во-первых, опыт бизнеса американского, он там быстро очень поставил на ноги то, что не могли красные, значит, какие-то там красноармейцы быстро привести в порядок. Значит, в финансовом смысле вошел он в правительство Одессы, и у него были там локальные успехи довольно значительные в том смысле, что, значит, он, во-первых, дал свободу вероисповедания одесским евреям, во-вторых, он там на какое-то время сумел отменить смертную казнь, и вот как бы в Одессе не было красного террора благодаря этому человеку в 19 и 20 годах. Ну и вот как бы у него тоже есть там кусочек биографии, которая относится к кино, потому что он уговорил красноармейцев снять фильм про то, что как бы красного террора никакого нет, а есть белый террор. И вот как бы о зверствах белых должны, значит, знать люди всей земли, а как бы, вот, соответственно, красные – это хорошие, гуманисты. Вот этот фильм был снят, потом как бы этот фильм погиб, но остались от него кое-какие там фотографии, остались мемуары этого Джейкоба Рубина, который называется «Я живу, чтобы рассказать». И вот он рассказывает там, значит, про историю, значит, этих полутора лет в Одессе при советской власти. Вот, как бы, и тут мы уже переходим к тому, что, как бы, вот что за фигура вообще иммигрант, да, во всех этих фильмах, о которых мы говорим. Мы видим, что вот, например, Джейкоб Рубин — этот несомненно героический человек, да, но вот какой страны он герой, невозможно практически сказать, потому что, как бы, человек, который дважды переехал из России в США и обратно, какой-то он прям такой фантастически необыкновенный. Видимо, вот именно это привлекало художников немого кино в образе иммигранта, да, что это как бы человек, который движется, иммигрант — это человек, который движется одновременно навстречу новым каким-то свободам и каким-то новым проблемам. Вот. То есть он очень такой живой, с большим драматическим потенциалом герой. Это во-первых. То есть, вот как бы, отвечая на вопрос, поставленный, значит, в заглаве лекции, можно сказать, что вот как бы East Side — это как бы такое бурное комьюнити. Понятно, что привлекало оно художников своим вот этим драматическим потенциалом и каким-то открытием свобод и каким-то другой интенсивностью жизни, да, как-то несвойственной уже там оседлым американцам, которые 100 лет живут в Нью-Йорке, например. Вот, то есть драма, колорит — это вот в первую очередь, что тут как бы привлекает, как я предполагаю, и Гриффита, и Чаплина. Ну, как бы, во-вторых, мы знаем, что Чаплин сам был в каком-то смысле иммигрантом в Штаты, хотя он приехал не так, как это показано в «Иммигранте», не на корабле, вот, который там буквально разве что не переворачивается. Он приехал с театральной труппой и просто как бы остался там работать в кино. То есть у него как-то была более простая история. Но тем не менее, как бы, он знал, что это такое, и как бы много очень мог на эту тему придумать. Вот. Ну и во-вторых, на самом деле, вот что как бы в этих фильмах есть уникального, что действительно первые годы компании «Биограф», они связаны с Нью-Йорком. И вот в фильмах Гриффита, которые вы будете смотреть, там съемки, которые сделаны на улице, по всей видимости, они все-таки сделаны в Ист-Сайде. Да? Там появляется титр «Ривингтон-стрит» в одном месте в фильме «Дитя гетто», если я не ошибаюсь. И вот вы можете просто обратить внимание на то, что как бы люди заглядывают в камеру, то есть если бы это был постановочный кадр какой-то, то этого бы не было, да, убрали бы. Это просто вот уличные съемки, какие-то реальные люди, которые там находились в то время, как Гриффит снимал. Еще могу сказать, что тут как бы это простые очень фильмы, которые были сняты за 2 дня. Один день снимали в помещении, другой день на улице. Ну, это как бы в этих кадрах можно почувствовать, что такое там Нью-Йорк 10-х годов, да, и вот область Ист-Сайда, которая нас интересует. Значит, Я уже заканчиваю. Если есть какие-то вопросы, наверное, можно их задать после лекции. Еще два слова о том фильме, который мы покажем первым. Да, вот его просто нет в программе, но я хотел бы тоже его как-то немножко представить. Это не фильм, а такое как бы интерактивное диафильм слайд-шоу. Это как бы представление «Волшебного фонаря» о немецких эмигрантах, которые вот тоже тот же путь проходят, значит, что и все наши сегодняшние герои эмигрируют в Америку с большими трудностями, добираясь до нее, да, и как бы с трагическими там перипетиями и со светлым финалом. То есть это просто как бы показывает, насколько это большая история, что она вот как бы все длится и длится, и сегодня мы посмотрим только какие-то там один из тысячи этих фрагментов этого великого вот пазла. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, можно после лекции мне их задать. Попробую ответить.
Сейчас можно задать вопрос, если у кого-то есть вопросы Виктору. Если у кого-то есть вопросы к Виктору, поднимайте руку, можно задать вопрос в микрофон.
Да, я просто отдам... все ли все поняли, да? Вот мой вопрос. Есть ли такие, кто не понял, в чем как бы сюжет и что вообще произошло в этих двух фильмах? Скучновато?
Нет, ну просто парни, конечно, и девушка там одна, они хорошо старались, да, но немножко вольная такая интерпретация, вольная.
Ну, вот, у нас звуковая тема воля тоже, то есть
да,
вот как
да,
раз
да,
люди
не,
перебираются.
Не в, нет, немножко не в классическом стиле, потому что кино-то классическое. Классика, да, вот.
Ну, на самом деле сложно сказать. Это мы сейчас думаем, что классика, а тогда это был авангард, наоборот.
Ну, все равно всем спасибо, я все сказал, извините.
Да, вот я просто хотел добавить, на самом деле, про то, что я говорил. Вот после того, как мы посмотрели эти два фильма Гриффита, значит, в первом фильме там конфликт в том, что, значит, отец заставляет дочь жениться как бы по... брак, который он организовал, да, она этого не хочет. И вот вся драма из-за того, что значит, с какими-то патриархальными обычаями в новом обществе счастья не может быть. А вот как раз Америка – это страна, где побеждает, ну или должна, хочет победить любовь, свобода и все прекрасное. И вот как раз второй фильм, он уже совсем про это, да, что… Значит, ее оговаривают в этой прачечной, где она там подшивает какое-то белье. И вот она как бы уже уходит из злого города на свободу, там, где живут добрые фермеры. Фермер просто, как бы, я так понял, что поручается за нее и говорит, что нет, это девушка с нашей фермы, она порядочная, никакая не преступница. И вот показывает как раз, как веселый полицейский продолжает, да, с легким сердцем там рыбачить и понимает, что вообще какие у нас тут люди все чудесные в Америке. Вот это просто как бы лубочная немного такая вещь, но тем не менее совершенно искренне, как бы вот когда Гриффит перешел к каким-то там уже трехчасовым эпопеям, у него все равно вот такая, можно сказать, викторианская, честертоновская какая-то вера в добро была вот практически, вот можно сказать, что она им и двигала, да, вот. И совсем не зависело от размера фильма, который он делал.
Виктор, а вот Гриффита часто обвиняют в расизме, там, в каких-то таких штуках.
Мы видим, что вот тут он как раз очень такой добродушный и положительно настроен как раз к каким-то угнетенным, да, слоям общества. Гриффит на самом деле никакой не расист. Вот был этот один злополучный фильм «Рождение нации», где, да, значит, страшным каким-то чудовищами показаны афроамериканцы, да, вот, а Ку-клукс-клан благородными, значит, рыцарями. Но в принципе, мне кажется, что вот Гриффит не был убежденным расистом, что он просто по каким-то вот патриотическим соображением сдружился с некоторыми деятелями Ку-клукс-клана, и вот ему нужна была скорее какая-то драматургия, противостояние такое черно-белое добро американское против какого-то зла, ему просто нужны были какие-то образ врага ему, в общем, нужен был. Да, и вот как бы это очень сильно подпортило его репутацию, хотя у него множество фильмов, где вот какие-то люди, представители каких-то этнических меньшинств американских, выведены как очень положительные герои. Вот как бы то, что мы посмотрели, это частный случай из большого количества примеров еще можно привести. Из его 400 фильмов.
Расскажите еще вот то, что вы мне рассказывали про Ривингтон Стрит и вот,
да,
сосед.
Просто как бы одна такая небольшая любопытная вещь, да, вот для тех, кто знает группу Beastie Boys, Ривингтон Стрит, которая вот здесь была в кадре пару раз в последнем фильме, угол Ривингтон Стрит изображен на обложке Paul's Boutique, самого такого рэп. Значит, рэп-рэп альбома Beastie Boys классического 85-го года. И вот если вы как бы придете домой или сейчас можете залезть в интернет и посмотреть на обложку этого альбома, там очень что-то похожее на то, что вот показывают на значит, этих документальных кадрах, только как с разницей, соответственно, в 75 лет примерно район такой мелких магазинов, какой-то рыночной торговли, где у каждого своя вот лавка есть, и в том числе как бы магазин с какими-то там очень длинными историями. Вот, ну, для тех, кто был в Нью-Йорке или будет, то есть как бы уже, видимо, есть какое-то важное место, которое нужно обязательно посетить в следующий раз, подробно там все осмотреть. Вот как бы.
И то, что студия была недалеко, да? Вот
ну да, и как бы я так понимаю, что довольно сложно сейчас разобраться, что где снимали в случае с ранними фильмами Гриффита. Достаточно недалеко, да, студия, вот мы знаем, что находилась в Бронксе в 2013 году, в, значит, более раннее время на Бродвее, ну и в принципе как бы… район Истсайда, он был не чисто на самом деле еврейский, да, но вот на Ривингтон-стрит, например, находилась румынская синагога. То есть, в принципе, это был какой-то район, может быть, в котором кинематографистам удобно было массовку, например, набирать. Да, и вот как бы, опять же, много, значит, статистов можно было нанять там за цент, допустим. Да, вот, как бы, они, конечно, знали, что… Вот, можно делать какие-то там сценические решения на улицах, вот в таких живописных локациях. Но Гриффит вообще был очень энергичным исследователем мизансцены. Он все время думал, что значит, на фоне чего происходит история. И вот если посмотреть его ранние фильмы с этой точки зрения, то там есть удивительное. Есть фильм, например, снятый полностью на птичьей ферме. То есть вот как бы действие тоже мелодраматическое, оно все происходит на фоне птицфермы, где там 3000 кур на заднем фоне, значит, прыгают, взлетают, там, в общем, что-то такое делают, просто как такой белый хаос, но очень красиво на самом деле. То есть ему нужен был живой фон всегда.
И но тут фон, все… например, колодец, да, это такой библейский сюжет про любовь у колодца, встречу у колодца, Яков и Рахиль, там, да. Мне кажется,
об этом я не думал на самом деле. Ну, как бы, если поискать библейские, конечно, какие-то корни, то очень много их будет тоже, потому что Гриффит потом, как мы знаем, экранизировал библейский сюжет тоже. Ну, в частности, вот я «Юдиф из Бетулии», такой полнометражный уже очень хорошего качества фильм. Ну и, собственно говоря, да, ну, конечно, он был с юга, он был, в общем, опирался на какие-то там библейские идеи, на Ветхий Завет в том числе очень сильно. Так что не всякого сомнения, да, там могут быть какие-то библейские аллюзии тоже. Нет, на самом деле он гораздо понятнее, да, то есть там уже нет ничего такого. Я просто заранее не пересказываю, потому что всегда надеюсь, что вот как вы можете именно те же ощущения испытать, которые, значит, испытывали зрители немого кино, которым все сообщалось пластически, да, то есть как бы там есть и вот интертитры, но они на самом деле мало помогают. И это вот как бы сложность и одновременно прелесть немого кино, что все как бы изображается жестами и движением. Ну тут в общем все как бы, тут просто не очень, скажем так, не очень высокий этап развития еще, просто в том смысле, что вот не очень прописан сюжет, да, вот невозможно это было столь художественно, скажем так, делать. То есть вот как показать, что, значит, девушка вышла из этого трудного положения, в которое она попала в городе, да, то есть можно было бы как-то более убедительно это сделать. Ну вот как? Побудьте, да, значит, Дэвидом Гриффитом, подумайте, как это можно еще, значит, показать, что вот как полицейский обнаруживает, что, значит, или эта девушка не та, или она не виновата. Вот этот непонятный последний момент. Да? То есть как бы достаточно ли слов фермера для того, чтобы как бы ее так просто отпустили? Настолько ли Америка хорошая страна? Ну и так далее и тому подобное. То есть это не так просто, как кажется, именно потому, что как бы им приходилось пластическое решение сказать. Они не могли просто сказать, что я знаю ее, она не виновна, или она не могла такого сделать никогда. Вот понимаете? Лучше, по-моему, вникать в кухню художника так вот с тем легким неудобством, которое мы можем испытывать, да, вот, да, при просмотре такого кино. А если я заранее перескажу, вы уже просто посидели и скучали. Вот, ну, у меня, в общем, все.
Спасибо большое музыкантам, Виктору Зацепину. Я хочу только напоследок сказать, что наши кинособытия продолжаются. В среду, 18 числа, в Музее Москвы в 20.00 будет лекция Кирилла Разлогова, культуролога и киноведа, про сексуальную революцию в кино и коммунизм, и социальная революция. Это будет лекция и кинопоказ фильма Душина Маковеева про Вильгельма Райха. Мы всех приглашаем, тех, кому больше 18 лет. Музей Москвы в 20.00 на лекцию «Кинопоказ». Ну, как обычно, надо зарегистрироваться у нас на сайте, а вход бесплатный. Спасибо.